На Ярославском эхе интерактивная программа «Говорит Ярославль». Звоните 92 106 и 5, 95 106 и 5.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Говорит Ярославль» и ведущая Людмила Шабоева. У нас сегодня необычный эфир. В гостях Дмитрий Бозин, ведущий актер в театре Виктюка. Добрый день.
Добрый день.
Мы вам не зря сказали в заставке о том, что вы можете звонить к нам в студию по телефону 92 106 95 95 106 5, поскольку у нас сегодня будет викторина. Внимание, будут очень такие хорошие, приятные призы вас ждать. Так что слушайте нашу программу с начала до конца. Дмитрий, вот для начала расскажите, вы приехали, насколько я понимаю, на несколько дней в Ярославль?
Нет, я приехал сейчас на один день на один спектакль «Король Орликин». Это с театром Романа Виктюка я приехал. А через день у меня будет «Черепаха». Это мой собственный проект с пианисткой Анастасией Животовской, замечательной пианисткой. И у нас дуэт «Черепаха», где звучит Бродский, Цветаева, мои стихи, музыка Скрябина и Грига и музыка Анастасии Животовской. В общем, там много интересного переплетено, звучит Дольский и много хорошего.
Это моноспектакль?
Нет, это стереоспектакль. Это, то есть нас двое. Угу. Я и она. Не было бы ее, не было в спектакле.
А она это кто?
Анастасия Животовская, говорят же вам.
Замечательно. Где пройдет тогда сразу? Скажите для наших радиослушателей или мне сказать. Хорошо? Клуб «Горка», да, это будет в субботу. Так что, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность попасть на этот спектакль. Ну, а также мы сейчас разыграем билеты. Это вот те самые замечательные призы, о которых я говорила в начале. Я предлагаю вопрос. Внимательно услышьте его и предложу варианты ответов. Если ответите правильно, то приз, билеты мы вам вручим после программы. Итак, вопрос такой. В какой роли Дмитрий Бозин не играл? То есть, вот не играл он, не был на сцене в этой роли. Первый вариант – Дон Жуан, второй вариант – Воланд, третий вариант – Гамлет. Итак, 92-106-5, 95-106-5. Извините, Дмитрий, что вам придется подождать, пока у нас радиослушатели до нас дозвонятся. Итак, в какой роли не играл Дмитрий Бозин? 92-106-5, 95-106-5. Что-то у нас нет звонков. Давайте тогда мы с вами пока пообщаемся. Скажите, много вопросов я вам написала, целую кучу. Когда вообще к вам пришла востребованность и слава? В какой момент вы это прочувствовали?
Так, это вы сейчас с кем разговариваете?
С вами, Дмитрий.
С театральным актером, который сидит 10 лет в одной пещере, никуда из нее не выходит, да, иногда выглядывает.
Вы же когда-то в эту пещеру зашли.
Да, в пещеру я вошел в детстве. И дело в том, что мне всегда был интересен только поэтический театр. И, честно говоря, больше ничем заниматься не хотелось. И в институт пришел именно для этого. И так или иначе, за стихами я и шел. Стихи вели меня. Я любил, был счастлив. И потом через стихи это все воплощал. Поэтому, в принципе, я думал просто о другом. Может, я больше думал, как говорил Микки Рурк, слишком долго думал не головой, и это здорово вредило моей карьере. Да, то есть больше было мысли о женщине, чем о каком-то карьерном росте, и о востребованности и славе. Наверное,
ну, прочувствовали ты ее.
О, да, поверьте, было хорошо. На самом деле, и не раз. Я просто чувствовал, когда то, что ты творишь на сцене, рождает именно ощущение, настоящее физическое ощущение в зале, и люди переворачивают свою жизнь, начинают заниматься тем, чем им действительно хотелось заниматься, просто увидев тебя на сцене. Это на самом деле для меня самое большое достижение, когда я знаю, что какая-то девчонка закончила школу экстерном и поступила в театральный институт. Я не знаю, как ее зовут, я не знаю, где она сейчас, но мне просто эта история дошла случайно до меня, и я знаю, что это здорово. Тогда ты попал в самый центр человека, в его творческий центр. Ну, для меня это большое счастье.
Да, действительно, яркий пример. У нас есть уже звонки от радиослушателей. Давайте послушаем, может быть, нам дадут правильный ответ. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам повторить вопрос?
Нет, я помню. Учитывая то, что обмолвился и дал подсказочку, мне кажется, что я правильно отвечу. Так как поэтический театр, значит, только Воланд, «Мастер Маргарита», я так думаю.
Нет, неправильно, к сожалению. Я только хотела спросить у вас, как зовут, потому что забыла в самом начале задать этот вопрос. Ну, вот, к сожалению.
Неужели вы считаете Воланда непоэтическим персонажем?
Нет, он демоническо такой прозообразный.
Прозообразный? Это интересно. То есть в данном случае... Так. Так выпьем же за бытие. Это прозообразный текст, да?
Ну, достойно ли смириться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление?
А, то есть, не стихами, но ведь музыка. Да, я понимаю.
Согласен. Да. Это что-то вроде песни песней Соломона. Такое.
Согласен, так же. Да, равно. Это близко.
Спасибо вам большое, что вы позвонили. Но, к сожалению, вы дали неправильный ответ.
Попробуйте другие вопросы ответить.
Нет. 92-106-5, 95-106-5. У нас есть еще звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Наталья. Может быть, это Гамлет?
Верно.
Наталья, браво. Вы
да,
угадали.
Наталья, поздравляем.
Вы знали или угадали?
Ну, вы знаете, я угадала, если честно.
Ну, вот замечательно, что вы правду сказали. Звоните, позвоните, пожалуйста, сразу после эфира, и мы скажем вам, расскажем о том, как вы сможете забрать билеты, хорошо?
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам. Ну что ж, продолжим разговор. Все о вас говорят как о любимом актере Викчука. Вот в интервью во всех написано, вам задавали этот вопрос наверняка много раз, я все-таки тоже хочу задать. Это правда?
Когда-то Сергей Маковецкий держал центр именно на сцене, когда-то Николай Добрынин, теперь держит Дмитрий Бозин, буквально через пару лет встанет Игорь Неведров. И, в принципе, просто в любой команде в спортивной есть центр-форвард, есть человек, который добегает до ворот и там забивает или не забивает, это уже другой разговор. Есть кто-то, мощные защитники, есть интересные, есть мощный вратарь, да, то есть как бы всегда есть команда. Я понимаю, что использую спортивный термин, но в данном случае это верно. То есть я просто центр-форвард этого театра на данный момент. Длится это уже лет 5-6, и, в принципе... Да, это так.
А как в любом спорте есть свои, наверное, неудачи, травмы? Такое
да,
возможно?
Да, травмы, естественно. Травмы поскольку мы, у нас цирковой театр, мы то на ходулях, то на батуте, то это айкидо, то это цирковые ленты. Вот сейчас цирковые ленты и ходули – это то, что вошло в спектакль «Король Арлекин». И сегодня я выйду на сцену на замечательных, таких вот очень похожих на ваши микрофоны ходулях. Да, тоже такие Герберт Уэллс.
Замечательно. Читаю отрывок из вашего интервью. Один человек мне сказал, смотрю на вас и думаю, как из такого обычного человека Виктюк смог сделать Соломею. Видимо, я должен постареть, чтобы мне не перестали задавать дурацкие вопросы. Другого выхода у меня нет. Сейчас я выгляжу как молодой парень, который читал книжки. Не более того, к тому же, надо признаться, у меня в жизни не было настоящей боли. Все вот вас называют гением. Вот вопрос звучал так. А вы, наверное, привыкли уже к этому слову?
К слову гений?
Да.
Да, привык.
И как вы реагируете? Вы подходите к зеркалу, смотрите на себя и думаете, вот, или
гений
говорите, я
это
гений.
Потрясающий, подлинный гений, мальчишка, пианист. Филипп Копачевский, он произнес интерес, он тоже это у кого-то услышал, и мне через него передалось. Он сказал, гений – это человек, который понял, что он гений, но продолжает работать. То есть в данном случае это другого... Оскар Уайлд сказал, я очень рано понял, что я гений, осталось только убедить в этом остальных. Тут каждый человек решает по-своему эту историю, но так или иначе ты понимаешь, что Бог тебе дал какое-то очень мощное задание. Вот и все. И ты его выполняешь. Хочешь ты этого, не хочешь, ты наслаждаешься или болеешь, или ты падаешь в обморок, или ты взлетаешь от счастья. Душа твоя делает сальто, или душа твоя раздавлена на катком по асфальту. Это не имеет значения. Но ты просто существуешь вот в этом, именно в этом потоке.
Дмитрий, а у вашей гениальности есть темная сторона?
Простите, а есть гениальность, у которой нет темной стороны?
А, я не знаю.
Нет такой гениальности. Хотя, говорят, гений и злодейство – две вещи несовместные, но это, по-моему, так или иначе, другое ощущение. И здесь просто... То есть, с моей точки зрения, вот, предположим, опять же, вернемся к результату. Рудольф Нуреев Это человек, который многих танцовщиков сделал великими вокруг себя. Десяток, наверное. Очень мощными. Сильвия Гелем – ярчайший пример. Шекспир гениален тем, что когда люди читают Шекспира, они вдруг начинают писать стихи. Да и притом неплохие. Знаете, то есть как вот этот момент провокации людей, окружающих тебя. Если ты провоцируешь людей на творчество, значит, уже в тебе поток гениальности есть. Сам ты хочешь себя так называть или нет, это твой выбор. То есть один захотел, другой решил другим заняться. Это история. А темная сторона – это именно Дуэнде, Гарсия Лорка, он говорит, есть демон, который выносит тебя на другой уровень. Это не вдохновение, такое светленькое, такое счастливенькое вдохновение. Это более мощная сила, которая выхватывает... Ну, поймите, вы наслаждаетесь человеком, телом его, и счастливы с ним, но отберите на 50 сантиметров, разомкните руки, и вы не самый несчастный человек на свете. 50 сантиметров отделяет вас от того наслаждения, которое только что было, которое только что захватывало. Вот и все. Вот элементарное объяснение темной стороны.
Вы могли бы быть замечательным психологом.
Мог бы быть, не стану.
Скажите, а вы боитесь зависти?
Боюсь ли я зависти? Нет, подождите секундочку. Боюсь ли я зависти? Нет. Так или иначе, это такая же жизнь, как и ревность, так и зависть. Это физические ощущения, ты ничего с ними не сделаешь. Ревность – это одно из самых мощных творческих, каких-то вдохновляющих чувств. А зависть и лень – это двигатели прогресса.
Ну, то есть вы ощущаете вокруг себя эти, да, ощущения какие-то ловите, но...
Конечно, да, и я завидую, почему нет.
На вас не влияет,
нет.
И вы завидуете.
Конечно.
А почему вы завидуете?
Ну, так или иначе, это бывает. Не я скажите. Знаю, что музыканту я все равно где-то в глубине души завидую, потому что так или иначе, когда-то не отдал свою жизнь музыке, и когда я смотрю, вот просто я, когда смотрю вручение Оскара, я спокоен, я наблюдаю, как, кто, здорово. А когда я вижу вручение Грэмми, вот это вызывает у меня зависть. Я смотрю и понимаю, что вот эту жизнь я хотел бы жить. Они по-другому одеты, они как будто занырнули напрямую. Вот когда я слышу, предположим, Марчиба, она поет как кошка, и она всю жизнь свою поет как кошка, и ее никто не спрашивает, почему вы так странно поете, как кошка. И мне нравится, вот я бы хотел всю свою жизнь проговорить как кошка, или кот, или гепард, или крокодил, или еще кто-нибудь, и чтобы меня никто не спрашивал, почему вы разговариваете как крокодил.
Я напомню нашим радиослушателям, что наш телефон 92-165-95-165. Буквально через несколько минут мы зададим еще один вопрос. Скажите, Дмитрий, у меня уже к вам вопрос. А вы бываете недовольны результатами своей работы?
Да, конечно, бываю. Я же человек. Я просто умираю в какой-то момент.
Ну,
как вам сказать? Ну, что значит, я просто бывало так, что я приходил после спектакля и играл где-то внутри себя еще три. То есть просто в моей голове возвращалась картина на сцене происходящего, и я снова и снова произносил это. И тогда супруга моя, Фатимка, она меня просто спасла, она стала снимать спектакль на камеру, и каждый раз после спектакля я приходил и отсматривал его. И это меня здорово вылечило. Таким образом, я смог со стороны посмотреть, что происходит, и оценить это уже технически, что я хотел сделать и что получилось в результате. Таким образом, постепенно, там пару лет на это ушло, но я соединил эти вещи и стал уже более спокойно относиться к тому, что уже произошло, и отпускал это.
Ваше настроение, они влияют на то, какой вы на сцене?
На сцене нет. Там совсем другие потоки. Не потому, что я не человек настроения, но, тем не менее, есть просто другой поток, который тоже можно, наверное, назвать настроением, но это не бытовое. Это из ощущения крови. Пару дней назад звукооператор Люда Платонова, она мне поставила сумасшедшую музыку перед спектаклем. Какую-то, подождите, это был Том Уэйтс. Он был сексуален до умопомрачения в этих. Там пару-тройку треков она включила, и я... вся душа, кровь, она все взорвалось. И Соломея была жестокой, счастливой. Она убивала всех, кто не хочет целоваться. Просто вот не хочет целоваться — мертв. Не хочет целоваться — мертв. Она даже не сожалела об этом. То есть вот в данном случае для меня это... Да, наверное, в таком случае. И это результат моего настроения.
Угу. Музыка так повлияла.
Да, 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 колбойте.
Ой, как вы рассказываете, прям не могу. Давайте зададим вопрос нашим радиослушателям, как я обещал, через несколько минут. Вопрос такой: каким спектаклем началось сотрудничество Романа Виктюка и Дмитрия Бозина? Тут нет вариантов ответа. Да, как у нас сразу телефоны замолчали. 92-106-5, 95-106-5. Повторю вопрос: каким спектаклем началось сотрудничество Романа Виктюка и Дмитрия Бозина? 92-106-5, 92 и 95-106-5. Скажите, а вот ваше детство, оно определило ваше будущее вообще?
Да, целиком и полностью.
Как?
Я родился в горах, в Киргизии, на озере Иссык-Куль. Я пробыл очень много времени в детстве и потом еще в юности. И Иссык-Куль, Тяньшань — это ощущение постоянного запаха полыни, воздуха, невероятно горы. А потом я оказался в тайге, и помню, что у меня было абсолютно поэтическое ощущение леса и его энергии. И то, как я уходил из дома, ну, там, по каким-то дурацким школьным причинам, но хотел оказаться в лесу, быть индейцем, и я был Чингачгук — большой змей, у меня было прозвище в классе, это была целая команда индейцев, мы были магикане, враги наши были гуронами, девчонки были племя делаваров, и вождь этого племени была девчонка, в которую я был влюблен, то есть так или иначе, все это игра, которая так и продолжилась, и просто мы получали какую-то энергию от этого. И дальше ощущение тех книг, которые ты читал, значит, нужные книги ты в детстве читал, да, то есть это Высоцкий. И в данном случае, да, так и шло. И мама, папа постоянно это провоцировали, постоянно папа ставил музыку, которую рассказывал, он ставил какой-нибудь Ленинградский Диксиленд, и он говорил: послушай, как они между собой разговаривают. А там не было песен, там не было слов, там был именно разговор инструментов. И таким образом он потихонечку вкладывал мне ощущение искусства и знал, как это сделать. Очень точный человек. И это здорово. И в данном случае все, что произошло впоследствии, у меня не было шансов. Люди, когда я был в школе, они всегда говорили: этому парню нужно в театральное, он должен туда пойти. Это звучало каждый день. И я спокойно... Потом меня взяла пионер-вожатая, которая теперь в Краснодаре блистательная актриса, и там центр «Форвард» тоже. И она меня забрала и отвезла в Москву, и я прошел 2 тура, и через 2 тура уже поступил, ничего там не было сложного. В тот момент. Сложно было потом, гораздо сложнее было позже, чем поступить. Угу. Так что да.
А вот интересно, если возвращаясь к началу нашего разговора, вы сказали, что детство прошло в горах, потом в тайге, а если бы в Москве прошло?
Ничего не знаю. Если бы... Не знаю ответа на вопрос «если бы». Потому что, ну, не мое это слово.
Спасибо. У нас вопрос подвис уже совсем давно, уже как-то вот так вот. 92-106-5, 95-106-5. Каким спектаклем началось сотрудничество Романа Виктюка и Дмитрия Бозина? Дмитрий, может быть, вы подсказочку какую-то дадите нашим радиослушателям? Что-то они у нас растерялись.
Это невозможно,
совсем.
На самом деле. Нет, я понимаю прекрасно, что, еще раз повторяю, вы мне там что-то о славе спрашивали, а я в пещере живу, понимаете? Вот из пещеры откуда их спрашивать? Но суть не в этом, а в том, что... Давайте тогда так. Название спектакля связано с... как предметом детской шалости, который впоследствии у нас теперь в магазинах продается как уже профессиональный инструмент, такой уже очень действенный и опасный.
Ну, добавить ничего не могу от себя. 92-106-5, 95-106-5. Дмитрий, вы любите роскошь?
Да, конечно. Потому что это искусство, это художники, которые творят, и они творят, ощущая любовь. они ощущают наслаждение. Я думаю, что человек, создающий что-то, изгиб какой-то роскошный, он такую часть, он так или иначе чувствует, для чего и для кого он это делает. И наслаждение протекает и по жилам художника, который творит эту изогнутую линию. Потому что когда-то в анализе красоты Хогарт сказал, что красота – это изогнутая линия.
Когда вы сейчас говорите о роскоши, что вы видите, что представляется вам? Одежда это, вещи какие-то
нет,
конкретные?
Нет, вот у меня сейчас что, проскочила именно мебель.
Мебель?
Да, то ага. есть изогнутая, это вот вырезанная ага. кровать, такая вот секунда, да, вот, наверное, так. Ну, наверное, всегда кровать и первая часть роскоши, да, думаю, да.
То есть у вас какая-то, может быть, особенная кровать дома? Вы ее долго выбирали, например? Ну что?
Нет доступа к этой информации.
Ну хорошо, хорошо. Скажите, вот в одном из интервью вы сказали, что верите в сны.
Я сказал?
Да, вы сказали.
Что верю?
Что верите
нет,
в сны.
Я никогда не думал о том, чтобы верить или не верить. Они что-то рассказывают.
Рассказывают.
И... да, они, конечно, рассказывают, естественно. Тут ничего сложного нет. Они хотя бы о твоем мозге что-то могут рассказать, как минимум. А так, на самом деле, в первую очередь, я считаю, что нужно понять, какое у тебя ощущение было во сне. Даже если происходили какие-то очень страшные на вид вещи, но тебе не было ни страшно, а было хорошо, это значит хороший сон. Ну, для меня. А если какие-то простые вещи, а тебе было противно, тоскливо и дискомфортно, значит, это тяжелый сон. А вроде бы все было там светло, и все улыбались тебе. Кто знает.
Угу. Ну, а вот у вас, вам как творческому человеку снилось что-то такое вот, ну, ой, ну вот крайне необычное? Может быть, вы пример какой-то
нет,
приведете?
Ну, как творческому человеку мало что мне кажется крайне необычным. Пару ночей назад, да, мне грызли спину змеи просто крепко очень, безболезненно, но очень крепко впивались в лопатки, а я их захватывал, а потом убивал. Вот такая была история во сне.
А как вы для себя интерпретировали это?
Никак не интерпретировал, просто понимал, что шел какой-то бой, наверное, какие-то желания не были исполнены, и потом они меня грызли, и вот и все, что-то происходило такое. Может быть.
Интересно.
Просто говорят, что когда ты во сне кого-то убиваешь, это значит какое-то неисполненное твое желание, которое ты, ну, не...
Сонник
да,
заглянули.
Нет, где-то я услышал.
92-165, 95-165, Дмитрий, к сожалению, никто не может ответить на вопрос.
Да, понятия они не имеют.
Да, не имеют. Понятия, каким спектаклем началось сотрудничество Романа Виктюка с вами.
Да.
Скажу так.
Да.
А то все время Дмитрием Бозиным, вас в третьем лице. Итак, ну вот кто-то, может быть, попытку какую-то сделает? Нет?
Детская игрушка.
Эх, нет. Да, детская игрушка. Вот еще одна подсказка. Звоните нам.
Хороша игрушка. За нее многим детям влетело. За игрушку за такую.
Была у вас она в детстве?
Нет.
Нет?
Нет. Лук. Я предпочитал лук.
Как
а вы... еще эту духовушка у меня была. Как всегда. Ну, мы же индейцы.
А, ну да, да, да. А скажите, как вы относитесь вообще к журнальным сплетням о самом себе? Ведь много чего журналисты пишут, рассказывают. Мы вот тут иногда тут микрофон-то что-нибудь наговорим, а вам потом обидно.
Бедненькие. Ведь то, что происходит по-настоящему, гораздо интереснее.
А придумывают что-то о вас?
Нет, они не придумывают, они пользуются, ну, грубо говоря, это просто непроверенная информация, которую я не знаю, зачем она кому-то нужна. Я не знаю, почему именно она доставляет удовольствие. Я не знаю, почему кажется, что именно такая информация интересна. Потому что обратная сторона гораздо интереснее. То есть то, как происходит на самом деле, просто объемнее и необычнее, и опаснее, и это больше эксперимент. Это, не знаю, на самом деле. Просто я могу ошибаться. То есть люди, конечно, им... Я им в мозг не залезу.
Да, понятно, но как вам-то в мозг залезть журналистам? Как о вас узнать что-то такое вот интересное? Вот, вы, как я понимаю, не все рассказываете. На какие вопросы вы не отвечаете журналистам?
Да как В определенный период времени я вообще обо всем говорил совершенно спокойно. Молод был и глуп, и рассчитывал на то, что люди меня услышат и поймут. Мне же хотелось помочь, мне же хотелось объяснить, что люди, я как будто открыл секрет счастья. Многие молодые люди так думают, что они открыли секрет счастья. И потом я понял, что только хуже делаю, потому что как человеку, который не сложен, как ты, не влюблен, как ты, не так... У него нет такой такого ответного чувства, да, от того существа, которое он боготворит. И если этому человеку вдруг сказать, что все это по-настоящему, он скажет, да, наверное, это очень красивая сказка, это твой пиар, но пусть он будет твоим пиаром, а мы найдем что-то настоящее и правдивое о тебе. Но, увы, увы, это да. Просто его беда. Вот и все.
То есть не научить этому.
Он этому не научить. Угу. Это либо ты счастлив, либо ты не знаешь. Как... Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры. До тех пор, пока ты не коснешься смычка, а люди не хотят коснуться смычка и коснуться струны. И даже в своей личной жизни не хотят коснуться струны. И кто им в этом виноват? Никто.
Никто? А как же судьба? Бывает, не везет же просто.
А, ну не везет, а как я научу того, кому саму не везет?
Действительно. Вы знаете, у нас очень давно уже пытаются люди дозвониться. Все-таки кто-то хочет предположить, как началось ваше знакомство с Романом Виктюком. Доброе утро. Добрый день, извините. Да, здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Я хотела бы ответить, просто предположить, что это рогатка.
Верно.
Точно, ну вот,
это та же самая Наталья, которая первый раз нам дозвонилась?
Нет.
Нет, значит, тоже Наталья. Позвоните, пожалуйста, значит, после эфира, я вам объясню, как вы сможете забрать билеты, а вы выиграли 2 билета в Подборка на спектакль, на стереоспектакль, да, с Дмитрием Бозиным. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а потом снова вернемся в студию, у нас еще будет один вопрос для вас.
И что теперь? Правильно, реклама.
По многочисленным просьбам для милых дам.
Пусть тебе пришли.
Самый популярный шансонье в России. Михаил Шуфутинский.
Я календарь.
Ярославль. 7 марта. 7 вечера. Ресторан «Поплавок» и клуб «Мед».
Обожаю я тебя.
Единственный живой концерт на расстоянии вытянутой руки. Михаил Шуфутинский. Избранное. Резерв столиков по телефону 72-88-99.
Сделать увлечение профессией, превратить случайную выгоду в стабильный доход и приручить финансовый поток. Стать профессиональным трейдером вместе с группой компаний Альпари. Хватит работать, пора зарабатывать.
Подробности на семинаре 28 февраля. Запись по телефону 58-27-78. 58-27-78.
Компания ООО «Марианстрой» предлагает квартиры в кирпичном доме на Тутаевском шоссе, микрорайон 12. Сдана первая очередь. Стоимость от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Проектная декларация на сайте строим.ярославль.ру. Ипотека предоставляется ОАО «Россельхозбанк». Справки по телефону 770202. 770202.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Всем еще раз добрый день. В студии Людмила Шабоева, программа «Говорит Ярославль», а у нас в гостях Дмитрий Бозин, ведущий актер театра Виктюка. Наши телефоны 92-165-95-165. Это я говорю заранее, чтобы вы были на старте, потому что вопрос викторины еще прозвучит впереди. Дмитрий, а мы вернемся к нашему с вами разговору. У меня будет такой компрометирующий вопрос. Скажите, вот столько лет в одном театре, не надоело еще?
Ох, хорош компрометирующий вопрос. Постоянно его слышу. Естественно, если ты где-то находишься 15 лет, то тебя всегда спросят, не надоело еще, да? То есть, когда мне там по поводу Фатимы друзья в Израиле говорят, ты все еще ее любишь? Ну, правильно, ты же ее не видишь совсем. Вот. А они развелись по 3 раза, да, потому что, ну, правильно, как бы, да, поездки. Суть заключается в том, что театр Романа Виктюка – это цыганский театр. Это постоянно другие города, это разные пространства, это бесконечные... ты никогда не находишься в какой-то одной точке, поэтому ты от Штатов, Бельгия, Германия, Прибалтика, вся Россия до Владивостока, и это круглый год происходит, но тем не менее все внутри этого пространства меняется, приходят люди, ты сходишь с ума, ты встречаешь каких-то людей, сходишь с ума от них, где-то в Чикаго или где-то в том же, в Хабаровске, да, то есть неважно где. Поэтому это не совсем тот вопрос. Я не сижу 15 лет в одной гримерной театра в Москве, заслуженный артист. Этого нет. Вот это бы, наверное, мне осточертело. Наверное, я бы просто что-нибудь придумал бы. Но на самом деле жизнь другая. И спектакли каждый раз переворачиваются с ног на голову, и ты играешь их, но это уже техника, это уже другое, это просто наслаждение уже актерское. И поэтому нет, я живу не связанный с какой-то определенной точкой, я просто существую в другом пространстве. Да, и в театре Романа Виктюка тоже, но на самом деле я придумал это пространство до того, как оказался в театре Романа Виктюка. Оно бесконечно, как в фильме о пианисте, знаете, есть замечательный, когда он говорит: у меня очень четкие границы, борта корабля и черные доски рояля, и внутри я бесконечен.
А вот вы когда сказали о том, что вот не сидит актер, не сидите вы в гримерке, как вот можно себе это представить?
Да, в юности мечтал, конечно. Я думал, что в театре Моссовета у меня будет гримерка.
И я себе сразу представила такого немолодого актера, ну, не вас, а...
Ну, неважно.
Кого-то представила я. Вот, я подумала о том, что ведь, ну, это тоже вам предстоит. Вот боитесь вы старости, боитесь того, что вот когда-то вам придется остановиться, уже сесть ввиду уже каких-то...
Да, просто потому что я уже, да, на ходули не залезу и 40 минут не оттанцую, как в «Служанках», да, и на батуте, как говорил Жванецкий, ну не разбегусь, ну просто, а даже если разбегусь, то просто не оторвусь. Да, наверное, боюсь ли этого, если буду дурак, если не... Нечего будет рассказать в этом возрасте, если нечего будет... Не хочется думать, но вспомнить-то уже точно будет что. А так что нет, не боюсь.
Нет, да? Ну, не уверена, как-то вы сказали.
Нет, на самом деле, еще рано думать об этом страхе,
конечно,
потому что это... Но, с другой стороны, если в какой-то момент, когда-то в один момент я себе сказал, что все, хватит, я больше этого не смогу, это физически сложно, это... И в этот момент внутри меня возник страх. И я удвоил нагрузки тренировок, я изменил, грубо, даже диету, то есть что-то я сделал с собой для того, чтобы продержаться еще именно в тренированном состоянии, и действительно было это ощущение. Так что, кто знает, может быть, такой страх, он тоже двигатель прогресса.
Дмитрий, а как же вы отдыхаете?
Как я отдыхаю?
Ну вот вы все время в работе, диеты.
Нет, диета, это так это было.
Ну ладно.
А, да, ем я...
Хорошо, я забыла, этого не было.
Нет, я просто... Просто я сейчас слишком много...
Я это вырежу потом.
Что вы, это тренировка, которая постоянно. Диета, это сейчас уже часть... Я вам грубо скажу, диета заключалась в том, что я ровно на треть, то есть я ем ровно то же самое, просто на треть меньше. То есть, если раньше была яичница из 3 яиц, теперь она из 2. Вот и все.
Дмитрий, скажите, как вы отдыхаете? С книжкой? Либо, вот, ну, как вот вы проводите... Вот,
по-разному, опять же, по настроению. Хочешь, медитируй, хочешь...
А, вы медитируете?
Почему нет? Это тоже интересно. И иногда медитируешь, иногда просто сидишь, молчишь. Тоже, в принципе, похожие вещи. И интересно получается. И потом... Книга уже редко бывает отдыхом, ты все равно ее читаешь как часть твоей профессии, понимаете, ты ныряешь и думаешь, а вот это я сделаю вот здесь, а вот тут у меня вот недавно появилась идея, что с оркестром поработать, значит, теперь вот если я эту книжку читаю, значит, она не зря появилась, значит, теперь ее под оркестр можно прочесть, то есть это уже такой странный отдых, понимаете, а с другой стороны, для меня иной раз отдых возникает именно внутри спектакля, вдруг ты чувствуешь, что тебе так хорошо, что это уже и отдых, то есть, ну, секунда, да, то есть на самом же деле отдых – это наслаждение тела, и вот когда оно появляется и когда исчезает, сидя дома на диване, тебе может быть плохо так, что это никакой не отдых. Понимаете, по-разному бывает. А иной раз в самый пиковый момент на вершине сальто в батуте, вот это и есть отдых. Потому что там вдруг возникает изменение времени и пространства. Все замирает.
Ах, заслушалась я совсем вас. И забыла про то, что у нас еще один вопрос есть для викторины. С какой актрисой в дуэте Дмитрий Бозин играет в спектакле «Антонио фон Эльба»? Варианты ответов есть. Алла Пугачева, Елена Образцова и Алиса Фрейндлих. Звоните 92-106-5, 95-106-5. Ладно уж, повторю вопрос. С какой актрисой в дуэте Дмитрий Бозин играл в спектакле «Антонио фон Эльба»? Я задам пока вопрос, а потом обязательно, как только Дмитрий ответит, я приму звонок. Скажите, вот было ли желание когда-то, ну хоть на секундочку, уехать за границу и там остаться?
Нет.
Почему?
Даже на секундочку не было. Не знаю почему. Не знаю. Вот просто я...
Любите свою страну?
Да не в этом даже дело.
А в чем?
У меня и страны-то нет. Меня каждый раз в гражданстве отказывают в паспортном столе, потому что там написано «родился в городе Фрунзе». И каждый раз заново приходится объяснять, что я российский гражданин. Но не в этом дело, а в том, что я как-то сразу понял, что ни религию, ни страну я все равно выбирать не стану. Для меня это другое ощущение. Я живу в... Да и так понятно. Просто... Можно уехать в Америку, понимаете, я много видел людей в Америке, в Израиле, которые уехали туда, ни языка не зная до сих пор, ни культуры этой не зная, ничего, и живут в кусочке брошенной ими России. И не являются представителями ни той страны, ни этой. Одно дело уехать куда бы то ни было и быть представителем своей страны, духовным представителем. А другое дело находиться иной раз. Вот люди живут в стране и говорят, я никуда не уеду, я буду жить здесь. А являются духовным представителем Америки или Китая. Потому что в данном случае он несет именно их идею, а не свою. Ну, не своей страны. И это... Лучше, может быть, в Китай бы уехал. То есть, на самом деле, это разные вещи. Разные вещи. Просто мне кажется, что человек решает, как хорошо очень Довлатов сказал, русский писатель – это тот, кто пишет на русском языке. Потому что, вот, например, Конан Дойль замечательно писал об индейцах. Что он, индейский писатель? Нет, он американский писатель. Вот. То есть, в данном случае это просто другое. Я... не хочу выбрать какое-то пространство, что, мол, туда уеду и там буду счастлив. Я либо счастлив, либо несчастлив. Вы знаете, будете на Ниагаре или у Гранд-Каньона стоять и будете несчастны. И не свободны.
А как же климат?
Климат? А, вот это другой разговор. Вот тут вы меня поймали на том, что вот я хочу жить у океана. Мне то пространство... нравится очень. И рано или поздно я, конечно, окажусь там. И то есть сейчас я там только отдыхаю где-то у океанских волн, а какое-то время поживу. Но поживу, а не уеду. То есть это другое.
У нас разрываются просто телефоны, все хотят ответить на вопрос. Давайте послушаем. Добрый день.
Елена Образцовой.
О!
Вы молодец.
Потрясающе. Клянусь, не ожидал. Спасибо.
Как вас зовут?
Потому что тут же еще подвох был, потому что сказали, что с актрисой, а потом названы были две певицы, одна актриса, которая, ну, именно по профессии. Угу. Образцова великолепная актриса, но она ведь великая оперная певица. Да.
Скажите, вы сдали? Алло.
Потеряли. Видно, ну вот. Я так резко крикнул, что напугал эфир. Ах, вот эмоции мои.
Эфир-то вы не напугали, а вот наша радиослушательница где-то, видимо, уже это спряталась. К сожалению, вот не сказала, как ее зовут, но вы можете позвонить нам после эфира и сказать, как вас зовут, и мы вам расскажем, как вы сможете забрать билеты. Мы о чем говорили-то? О том, что...
Мы говорили о природе, о том, что я хочу
жить у океана.
Океана, да?
А где вам понравилось, где вы были у океана?
Нет, ну, у океана я был и в Штатах, и недавно на Канарах, и просто это, ну, это отдых, то есть другое ощущение, но само пространство, любое пространство дикой природы вдохновляет меня, потому что для меня оно, ну, это лик Бога. То есть дикая природа именно в своем состоянии. Дело в том, что на Канарских островах мы специально нашли место минимально цивилизованное. То есть просто вот куски, вот камни и море. И это было потрясающее ощущение.
А следующим своим вопросом я вас хочу вернуть все-таки в нашу суровую действительность. Специального...
Да.
Да, специально вас сначала спрашивала про красивые места.
Дали отдохнуть, Канарские. А теперь
Да-да-да. Дело в том, что вот я в этой студии привыкла говорить о политике, о социальных проблемах. Например, почти два прошедших месяца я говорила о нечищенном снеге, который вот в Ярославле лежит, вот эти сугробы. А, вот подобные отрицательные моменты, они омрачают вам жизнь? Вот то, что вы видите, что вокруг нечищено, что валяется мусор. Вот как вот вы видите, замечаете это?
Бесит.
Бесит, да?
Да. Обидно. И... Ну, нет другого слова, да. По-другому даже и не скажу. То есть... Сразу вспоминаешь эти русские деревеньки где-то в Киргизии, которые все такие ухоженные, такие приятные. То есть казацкие вот эти поселения. Я же сам казачь, ну, у меня-то внутри казачество, и я понимаю, что ухаживание за своим домом, за своим пространством, это всегда, ну, я понимаю, что когда-то там были салфеточки на телевизоре, да, то есть как на подушечках все это было, но то есть люди чистили, просто человек убирал что-то. Это же... В тот момент, когда вы прибираетесь в квартире, вы прибираетесь в своей душе, ну, согласитесь, вот вам ничего в жизни не складывается. Наведите в квартире порядок, и вдруг позвонит нужный вам человек. Правильно? Правильно. Что в этом сложного? Ничего. Так же и в городе. Наведите порядок, и вдруг случится то, чего, клянусь, вы не ждете. То есть, да, но снег завалил всех, поверьте. Я вот совсем недавно из Вашингтона, они тоже не разгребли. Они старались, не разгребли.
Спасибо. У нас закончилось уже время. Хотелось бы пригласить вас, уважаемые радиослушатели, на спектакль Дмитрия Бузина, который состоится в субботу в клубе «Горка». Приходите, пожалуйста, вот нечто феерическое должно быть. До свидания.